В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. Начиная наш разговор вопросом «О чем говорят на Бродвее?», я хочу добавить название улицы прилагательное «О чем говорят на музыкальном Бродвее?». Соломон, обычно Бродвей ассоциируется с театром, но ведь это же в первую очередь музыкальный театр, не так ли?
Да, конечно, и поэтому известие о крупном событии в музыкальной жизни Америки, о присуждении награды Грэмми, которая как бы является главной престижной премией, это как бы аналог Оскару в кино.
Соломон, а какова цена Грэмми именно в классической музыке, вот именно этой части Грэмми? Ведь это же награда для всей музыки.
Да, тут, вы знаете, это не так, как Грэмми в популярной музыке, поскольку популярную показывают по телевизору, это многомиллионная аудитория, и это очень значительно влияет на продажи. Классическая музыка в этом смысле остается как бы на задворках, но для престижа классического музыканта, конечно же, звукозаписывающие фирмы борются за то, чтобы именно их артисты, их музыканты получили бы Грэмми. К сравнению, конечно, можно сказать, что там всего, наверное, 15 категорий классической музыки, в то время как в популярной музыке там их сотня, по-моему. Но об одной специальной премии в области классической музыки я хочу рассказать. Это награда за достижения в течение всей творческой деятельности.
То есть по совокупности заслуг.
По совокупности заслуг. И классический ансамбль впервые в истории получил эту премию. И это квартет под названием «Квартет Джульярда». Джульярд-квартет. Это уникальный организм. Существует он с 1946 года. Конечно же, не в одном и том же составе. Я знал музыкантов из первого состава, причем с одним из них, умершим недавно в возрасте 96 лет, альтистом Рафаэлем Хилайером, у меня даже был любопытный разговор, причем произошел он вовсе не в Америке, а в Ленинграде. Я тогда учился в Ленинградской консерватории и возглавлял струнный квартет тоже. А Джульярдский квартет, как раз это было дело в середине 60-х годов, приехал в Ленинград с гастролями, и их пригласили показать, как студенты советские, какие достижения у них в квартетном жанре, и мы им показывали только что написанный 9-й квартет Шостаковича. И я никогда не забуду, как вот этот Рафаэль Хилайер прочел мне тогда целую лекцию. Он сказал мне, что он сам учился когда-то у Шостаковича. Я тогда, должен сказать, крайне этому удивился, каким это образом американский музыкант мог учиться у Шостаковича в 20-е годы. Потом я узнал, что это действительно так было. Ему тогда было, Хилайеру, 14 лет, а Шостаковичу было 18. Примем, что это было учение. Но главное заключалось в том, что Хилайер стал мне говорить о том, что музыка Шостаковича устарела. Никому больше не интересно. Это академическая музыка из прошлого. А надо играть новаторскую музыку. Ну вот, как минимум, квартеты Бартока или квартеты Шонберга. Что-нибудь в этом роде. Я тогда его с некоторым смущением выслушал. Для меня и моих товарищей новейший квартет Шостаковича — это как бы был венец мира. И это была для нас невероятная награда.
Это и был авангард.
Да. И мы играли это произведение самому Дмитрию Дмитриевичу. Так что нам как-то это все показалось очень странным. И я должен сказать, что я не без некоторого удовлетворения хочу сейчас показать в качестве примера деятельности Джульярд-квартета их сравнительно недавнюю запись. К 60-летию они сделали, и, конечно, уже в новом составе, именно квартета Шостаковича номер 3. То есть они записали ту музыку, которая когда-то одному из отцов-основателей этого квартета казалась устаревшей, академической, скучной, никому не нужной. А сейчас, по-моему, Джульярд-квартет исполняет эту музыку Шостаковича, квартет номер 3, с невероятным проникновением в меланхолическое настроение этого композитора. Thank you.
рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. В «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья Дэвида Брукса, где колумнист газеты взвешивает шансы Америки на будущее в условиях конкуренции со стороны азиатских гигантов, прежде всего Китая. Сейчас в связи с недавней встречей лидеров Китая и Америки в Вашингтоне этот материал заслуживает особого внимания. Итак, какие шансы у Америки в конкурентной борьбе с Китаем?
Дэвид Брукс настроен довольно оптимистично. Вообще он здравомыслящий наблюдатель, по-моему, центрист, и это меня всегда привлекало.
По-моему, он самый умный колумнист Нью-Йорк Таймс, да. Просто скажу так.
И он говорит о том, что, скажем, по сравнению с Китаем, Америка – это страна сравнительно свободная от коррупции. Коррупция нетипична для Америки. Она, конечно, существует в ней, но это не является как бы ее составляющей, как во многих других странах, в том числе в Китае и, конечно же, в России. Затем это страна, которая свободна от вот этих вот переплетающихся племенных, производственных и иных связей. То есть в ней позволительно людям быть как бы гибкими.
То есть больше свободы, попросту говоря.
Да, но вот эта свобода от принадлежности к клану, она очень важна. Клановость в Америке действительно довольно слабо проявляется. Затем это страна высокого социального доверия, не иерархичная страна. И это тоже очень важное отличие ее, скажем, и от России, и от Китая, и, конечно же, от стран третьего мира. Здесь люди менее склонны подчиняться авторитету власти, более склонны двигаться в каком-то новом неизведанном направлении. Поэтому университеты Америки отличаются высоким качеством своей исследовательской работы, и сюда съезжаются самые независимые, смелые умы со всего мира.
Любопытно, что один из главных лидеров Китая свою единственную дочку отправил учиться в Гарвард.
И в конце концов Америка, заключает Брукс, она нация на перекрестке.
И это мне показалось самым интересным в его статье, мысль о том, что Америка и есть тот самый мост, который соединяет Европу и Азию. Мы всегда привыкли говорить Евразия, имея в виду Россию, потому что это страна между Европой и Азией или страна в Европе и в Азии. Но надо вспомнить, что Америка тоже лежит между Европой и Азией. И на сегодняшний день, наверное, это и есть перекрестие двух великих цивилизаций, азиатской и европейской. Особенно здесь у нас в Нью-Йорке, мы это видим с вами каждый день.
Я вижу это у себя в доме.
Да. И, знаете, недавно была напечатана статья замечательного историка Тони Джатта, он умер, к сожалению, не так давно, где он говорил о том, что такое мировой город. И он, перечисляя мировые столицы прошлого, Париж или Лондон, приходит к выводу, что есть только один такой город, это Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк – город, который принадлежит не Америке, а миру. Это гигантская разница. И именно в этом будущее и Нью-Йорка, и Америки, потому что она…
Открытая страна.
Открытая страна представляет собой некий другой виток цивилизации. И, по-моему, это очень такое своевременное напоминание, потому что американцы тяжело переживают рецессию, кризис. Вообще тяжелое настроение в стране. Очень вовремя напомнили ему об этом. В связи с этим я хочу привести письмо, которое мы недавно получили от нашего слушателя, которое предлагает сделать Америку еще более открытой веянием мира за счет расширения миграции. Вот что пишет наш слушатель Алек из Риги. А почему бы не пустить всех желающих внутрь Америки, за исключением совершенных фанатиков от религии? Пусть наслаждаются образованием, медициной, второй поправкой, наконец. Разве это справедливо, когда в нескольких сотнях миль от берегов такого мирового рая, спасительных технологий и науки, на острове и так уже разрушенном землетрясением, люди умирают от холеры, и речь идет о Гаити? Перевести всех в Новый Орлеан, вылечить и обучить. Бедности и преступности в Карибском регионе будет меньше, престиж США будет на высоте, и только свободная миграция спасет Америку от кризиса и сделает богаче, хотя бы туда переедет вся Латинская Америка с Африкой вместе. Расскажите о проблемах иммиграции подробнее в одной из передач. Это такое письмо, я бы сказал, утопическое, да?
Ну, и тем более в данный момент, когда в Америке, как мы знаем, на примере штата Аризона, наоборот, ужесточаются антииммиграционные законы, и сейчас расправляющая свои мускулы заново республиканская партия настроена весьма антииммиграционным образом.
И, конечно, идея привести всех в Америку – это довольно дикая мысль, потому что гораздо более правильно перевести Америку в те страны, которые в ней нуждаются. Ну, например, перевести Америку американскую конституцию в Мексику или в Африку.
Или на Гаити.
Что получится. Или на Гаити. Ведь дело в том, что Америка стала Америкой не потому, что она изначально была богатой или здесь все было хорошо.
Но потому, что она собирала наиболее талантливых иммигрантов со всего мира.
А почему они приезжали в Америку? Потому что это нация на перекрестке. Вот то, о чем мы только что говорили. Когда-то, когда Мексика и Америка начинали свой исторический путь, у Мексики было гораздо больше преимуществ, чем у Америки. Почему так изменилось? Да потому что законы в Америке были другие. И потому эти законы привели...
И уважение к ним, вот что очень важно.
Верно. И поэтому эти законы привели иммиграцию сюда. И, конечно, выход из этого положения не в том, чтобы расширить иммиграционные квоты, а в том, чтобы экспортировать из Америки те ценности, которые делают жизнь богатой и свободной.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. В России довольно широко отметили столетие Анатолия Рыбакова. Мы тоже чуть коснулись этого юбилея. Однако во всех юбилейных материалах ничего не говорилось об американском эпилоге в жизни российского писателя. Соломон, вы же дружили с Рыбаковым в Нью-Йорке. Давайте восполним этот пробел.
Да, Рыбаков был практически моим соседом. Мы оба на Бродвее жили. Буквально он поселился в 5 минутах ходьбы от меня. И мы довольно много разговаривали, в частности, о Сталине, потому что Сталин нас обоих чрезвычайно интересовал. Ну, конечно, Рыбаков здесь ас-классик. Он впервые так нарисовал Сталина в художественной литературе в своем романе «Дети Арбата». Я считаю, что до сих пор этот сталинский портрет Рыбакова не превзойден. Никто в художественной литературе не создал равносильного портрета Сталина. Причина в том, что Рыбаков изучил сталинское творчество, внимательно проштудировав его собрание сочинений. И, как он мне не раз говорил, он мыслил как Сталин. Он мог от лица Сталина читать монологи целые. И даже придумал, как известно, вот этот афоризм, который теперь приписывает Сталину: «Нет человека, нет проблемы».
Знаете, с вами не согласен наш слушатель из Москвы Александр Васильевич. Вот отрывок из его письма. «Рыбаков не знает и не понимает ни духа той эпохи, ни личности Сталина. Теперь, благодаря Соломону Волкову, он вспоминает нашу предыдущую передачу, я, похоже, начинаю понимать, в чем источник ошибки Рыбакова», пишет Александр Васильевич. «Оказывается, Рыбаков много раз от корки до корки прочитал собрание сочинений Сталина. Лучше бы он прочитал сочинения Сталина всего один раз, а высвобожденное время использовал для изучения других материалов. Тогда бы Рыбаков, несомненно, понял, что Сталин был полнейшим интеллектуальным ничтожеством, и что привели его к власти еще больше интеллектуальное ничтожество, сумевшее вытеснить из партийного руководства всех, кто хоть сколько-нибудь умел думать и не стал бы Рыбакова изображать Сталина в виде гроссмейстера, обдумывающего очередной ход». Что вы ответите на это, Соломон?
Мне кажется, что это очень, к сожалению, распространенное заблуждение — представлять Сталина вот такого рода каким-то низколобым фельдфебелем и интеллектуальным ничтожеством. Таковым он, по моему мнению, определенно не был. Ну, начнем с того, что вот эти вот 13 томов, а там еще несколько томов планировались, сочинение Сталина, Сталин сам написал своей рукой. Все последующие советские вожди в лучшем случае подписывали свои речи. Ну, иногда что-то такое там, может быть, наговаривали, как Хрущев такой, не связано. А потом им целый вообще штат редакторов это дело правил. Сталин сам все написал. То есть он был политическим писателем. Мы ведь сейчас не говорим, к счастью или не к счастью. Мы оценим его интеллектуальные возможности, а они, я считаю, у Сталина были весьма немалые. И обойти своих политических противников, среди которых были действительно незаурядные фигуры, вроде Троцкого или Бухарина, ему удалось совсем не потому, что он был каким-то вот таким ничтожеством, а они гении, которые проиграли этому ничтожеству. Они проиграли в области политики. Он был более даровитым политиком, чем эти фигуры, которые внешне представлялись более блестящими личностями.
Вы знаете, Соломон, я не стану спорить по поводу конкретных сочинений Сталина, которых я никогда не читал и не прочту, но мне кажется общий принцип ошибочным. Дело в том, что обаяние власти, какой бы она ни была, всегда скрашивает личность. Вот Наполеон был яркой фигурой, кто будет спорить, но когда он оказался на острове Святой Елены, мы вдруг увидели плоского и пошлого человека. Гитлер был таким ярким оратором, но когда мы прочитали его застольные беседы, выяснилось, что он идиот. Он говорил совершеннейшие страшные, тупые вещи, которые недостойны образованного человека, которым он и не был. И я хочу сказать, что когда у человека есть власть, нам кажется, все, что он говорит, гораздо умнее, чем когда эту власть он теряет. И это относится и к Сталину, по-моему.
Я думаю, что неправильно оценивать политика по качеству его писаний или высказываний, потому что политик – это совершенно особая профессия. И в этом я убедился на примере перестройки. Все либеральные говоруны 60-х годов оказались неспособными к политической деятельности. У власти оказались люди, способные руководить и осуществлять, проводить в жизнь какого-то рода политические решения. Это специальное особое дарование, и Сталин им владел в полной мере.
Рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. А сейчас второй эпизод из нового цикла «Прокофьев и русская Америка».
Сегодня в нашей рубрике я хочу представить слушателям отрывок из классической симфонии Прокофьева, которую он сочинил в 1917 году. Дело в том, что эта симфония дважды сыграла важную роль в том, что Прокофьев в 1918 году в итоге оказался все-таки в Нью-Йорке. А именно, первый раз это произошло, когда на премьере симфонии в апреле 1918 года оказался Луначарский, тогдашний большевистский нарком. Горький познакомил Прокофьева с Луначарским, и Прокофьев решил, что наступил удобный момент, и он может попросить у большевистского руководителя разрешения и официальные документы для того, чтобы выехать из революционной России в Соединенные Штаты. Как вспоминает Прокофьев, он сказал Луначарскому: «Я много работал и теперь хотел бы вдохнуть свежего воздуха». Луначарский сказал ему: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни. Нам надо бы работать вместе. Но я не буду чинить вам препятствий». Вот видите, какие были тогда либеральные большевистские вожди. И действительно, Прокофьеву были выданы соответствующие документы. И он, думая, что уезжает за границу на несколько месяцев, в итоге покинул страну почти на 10 лет до 1927 года, когда он вернулся в Советский Союз на гастроли, а уж окончательно вернулся он в страну в 1936 году. Прокофьев проделал длинный путь, добираясь из Петрограда в Соединенные Штаты. Сначала он отправился на Дальний Восток, во Владивосток, потом в Хабаровск, оттуда в Токио, где имя Прокофьева уже было известно благодаря тому, что там, представляете, в 1918 году вышла уже книга о современной музыке по-японски, где Прокофьеву была отведена специальная глава.
И в России такой книги еще не было.
Еще не было, а там уже была. Поэтому ему удалось устроить концерт. Но вот как замечает не без юмора Прокофьев, народу туда пришло немного, и йен я заработал маловато. Из Токио Прокофьев с остановкой в Гонолулу добрался до Сан-Франциско, где его посадили в специальный такой центр, потому что он приехал из большевистской страны, а к приезжим из Советской России тогда относились с большим подозрением в Соединенных Штатах. И потом ему учинили допрос. «Вы сидели в тюрьме?» «Да», — ответил Прокофьев. «А где же?» «Это плохо». «У вас на острове». «Ах, вам угодно шутить». Его впустили в Сан-Франциско, и в сентябре 1918 года Прокофьев оказался в Нью-Йорке. Здесь классическая симфония сыграла опять важную роль в его судьбе, потому что ее поклонником оказался американский дирижер Дамарош, очень влиятельная фигура в американских кругах. Он прослушал классическую симфонию в исполнении Прокофьева за роялем и все время восклицал: «Какая прелесть, настоящий Калинников!» Прокофьев страшно оскорбился, но потом ему объяснили, что Дамарош симфонии Калинникова объехал всю Америку. Итак, Гавот из классической симфонии Прокофьева дирижирует Мстислав Ростропович, французский национальный оркестр.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Столетие Рейгана. Воспоминания очевидца. Рейган. Отцы и дети. Беседа с Борисом Парамоновым. Юмор Рейгана. Антология Владимира Абаринова. Ода Рейгану. Стихотворный постскриптум.